Хотелось бы продолжить сегодня тему о законам подвязания. Братья, среди нас есть люди успешные. Успешные диспетчера воздушных сил, брат работает в аэропорту. Успешные рыбаки, успешные музыканты, вот брат-профессионал играет много лет. Среди нас есть успешные люди, которые знают языки иностранные. Есть успешные автослед, языки иностранные. Есть успешные автослесари и много других людей успешных, братья. Но сегодня у нас беседа о том, как быть успешными воинами. Успешными воинами. Мы вчера вспоминали, что качество этого доброго подвижника – это завещаю тебе, чтобы ты воинствовал с ними согласно, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. И вот качество вот этого успешного совесть. Успешного воина Иисуса Христа. Мы обращали внимание на эти шесть качеств. Верность, добрый, воинственный, бескорыстный, имеет добрую совесть и веру. Сегодня, братья, я бы хотел обратить внимание на принципы закона вот этого подвязания, воинствования. Есть воины плоти, а есть воины Господни. Есть воины, которые Бог не вдохновляет. И поэтому подвязающийся, если будет подвязаться, он не увенчается успехом. А есть воины, на которые Бог зовет. И мы вспоминали с вами, что Давид вел воины Господни, Божьи воины. И сегодня, братья, проходит Николай Мельников, брат уже почивший в 30-летнем возрасте. Это был славный воин в нашем братстве. Он отбыл 10-летний срок в заключение. И там в вузах организовал гектографическую печать. И еще попал в ссылку. Освободился, женился. Вскоре открылся у него рак. И вот последняя песня «Лебединая» – это гимн его, он написал. «С бурей жизни я сражаюсь, воин я Христа, не страшусь, не отступаюсь с ними никогда». И когда он сильно болел, он уже чувствовал, что последние месяцы доживают, свеча этого угасала, он проводил спевки. Сначала он проводил их стоя, потом сидя, потом лежа. А когда сил не было, тело горело, я встретился с братом Александром Игнатьевичем, пресвитером Псковской церкви, в то время он был молодым человеком, он был ровесником, он наблюдал последние месяцы жизни брата Коли Мельникова, он ложился в ванну, в холодную воду, чтобы усмирять боль, как тело горело, и он там последние свои песни напевал на магнитофон. Эта магнитофонная кассета по сей день осталась. Мы знаем эти гимны, которые до нас дошли, эти стихотворения, эти слова завещания, проповеди, это там, где сильнейшая боль обжигало все его тело, и он эти завещания, слова оставлял церкви, ребенку, который должен был родиться, но который к тому времени не родился. Это был воин. Братья, жизнь наша с Господом – это не жизнь, это не приход в тихую гавань, это выход в открытое море. И хотел бы обратить внимание на слова, записанные в втором послании апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 3 стих. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Первый принцип, братья, это принцип добровольных страданий. Братья, как переносил страдания Господь Иисус Христос? Как переносил? Книга пророка Исаия, 53 глава. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Да, братья. Господу угодно было поразить его. Но, 7 стих, он страдал добровольно. Все то, что перенес наш Господь на земле, это были не безвыходные обстоятельства. Он не был обречен на страдания. Ну, уж так и быть, деваться некуда. Братья, он страдал добровольно. Он исполнил волю своего Отца добровольно. Ланиты подставлял бьющим. И злословие слышал, и вся боль, которую Сын Божий терпел, это был принцип добровольный. Никто не отнимает у меня жизнь, я сам отдаю. И если бы он не хотел, он бы не страдал. Братья, воин Иисуса Христа – это не тот воин, который вынужден, уж деваться некуда. Вот когда поставят меня к стенке, вот тогда перед смертью я исповедую Христа, и когда перед тем, как пулю в затылок получу, я буду верен Ему до смерти. Нет, братья, я не так понимаю. Будь верен до смерти – это не означает, что будь верен в смерти. Только лишь. А всю жизнь можно быть неверным, а вот когда смерть придет мученическая, вот тогда и Богу верность сохраню. Нет, вся жизнь, каждый день храни Богу верность, и этот путь верности, он должен быть до последнего дыхания. Не в смерти будь верен, а до смерти. Если вся жизнь до смерти это были шаги верности, то и смерть будет верной. Это принцип добровольных страданий, братья. Путь верности. Исполнение Слова Божьего. Моисей оставлен в пример. В 11 главе послания к евреям, 24 стих. Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Захотел страдать – это значит личный выбор. Это осмысленная позиция. Братья, захотел. Он знал, где его народ. Народ его не тот, кто бьет, а тот, кто подставляет спину под эти удары. И он разделил участь с этим народом. Был миротворцем добрым. Он вступился за интересы народа своего. Он знал, когда пошел посмотреть на народ свой, кто его народ. И хотя и 40 лет бегства оставил все преимущества греховных наслаждений египетской жизни, но это был его осмысленный выбор. Братья, не может увенчаться успехом и не может угодить военачальнику тот воин, который прячется по окопам, лишь бы меня не убили, лишь бы меня не ранило. Страх перед человеком делает человеку сеть. Воин, который хочет угодить военачальнику, он не боится страдания. Нет, может быть, он и где-то как... все мы в плоти, да? Все мы в плоти. Мы боимся, и коленки трясутся. Но ради Господина, если это Господу угодно, если Господу было угодно поразить его, и это была воля Божья, то он страдал добровольно. Он смирял себя, он к этому пути себя внутренне располагал. Братья, самое страшное, когда мы беседуем с людьми из зарегистрированных церквей, я имею в виду служителей там, они внутренне не расположены к этому. Они внутренне. Хотя и говорят, вот когда придут трудности, мы пересмотрим уставы, мы пересмотрим позиции свои. А вот сегодня свобода, никаких проблем нет. Нет, мы говорим, вопрос во внутренней расположенности. Помню выражение одно в братском листке было написано такое. Мы не вызывали на себя искусственно гонений. Мы не вызывали. Но мы встали на путь послушания Богу, и море взволновалось. Братья, это был путь законного подвязания. Мир только тогда не будет гнать церковь, в том же братском листке было написано. Мир только тогда не будет гнать церковь, когда либо он поднимется до уровня святости церкви, либо когда церковь опустится до уровня нечестия мира этого. И между ними произойдет знак равенства. А до тех пор, пока церковь стремится к святости и непорочности, а мир живет во зле и лежит во зле, место для гонений мира против непорочных и вставших на путь освящения, он всегда был, есть и будет. Место для страданий всегда были. И вот мы говорили вчера о благодати беременности. Братья, тоже страдания. Но они могут быть либо вынуждены, деваться некуда. Ну уж все страдают, да и я. А могут быть добровольные, по внутреннему. И все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Это тоже страдания, братья. Но либо, если вынужденные, деваться некуда, значит не увенчается. Ну и все страдают. В 37-м году многие пострадали, и неверующие по 58-й статье. Людям ради греховного наслаждения замуровывают себя в тюрьмы на десятилетия. Тоже страдают. Диссиденты страдают, инакомыслящие страдают. Депортированные народы страдали, которых эшелоном вывозили. Но тогда, когда это происходит, или землетрясение, или стихийное бедствие, когда миллионы жизней отнимают военные действия, мы говорим, ну что ж, деваться некуда, такова судьба. А когда нужно добровольно... Когда добровольно, иногда кажется слишком большая жертва. И вот у нас есть гимн в наших сборниках «Лучшие дни нашей жизни», «Свежие силы весны молодой». И там дальше слова «Смерть за Христа не страшна, смелого имя Иисуса». Братья, автор этого гимна Александр Васильевич Карев. генеральный секретарь всех Б. Он написал этот гимн в 20-е годы, когда действительно так думал о том, что жизнь за Христа отдать – это небольшая жертва. Страдать за Христа – это великая честь. Нам дано право не только веровать, но и страдать за Него. А потом первый раз в вузы попал в 20-е годах, второй раз в вузы попал в 30-е годах, а потом пошел на сотрудничество с внешними, а потом возглавил всех Б, а потом он был участником этих всех, вот, всей такой разрушительной деятельности в братстве. А потом поносил путь Господень, когда братство появилось, называв его сатанинским огнем. Братья, где-то этот человек подумал о том, что Христос недостоин такой жертвы. Это слишком большая жертва. Смерть за Христа страшна. И Господь недостоин. И как только человек мысль такую появилась у него, при всех способностях, все, воин, уже не воин, это уже порочный путь, уже не увенчается успехом. Добрый воин должен быть вооружен этой мыслью: переноси страдания. Вы знаете, когда страдание стучится в нашу дверь, вот как мы его встречаем? Вот когда у нас пятый ребеночек родился, он родился с некоторыми отклонениями в двигательных, трудности были со здоровьем. Когда его ровесники научились ходить, он только научился садиться в кроватке. Когда его ровесники уже бегали, а он научился подтягиваться на ножки в кроватке. Вот ему 2 уже с лишним годика, а еще ходить не может без помощи. И когда были такие трудности, я так вставал часто, на Колымы служители приглашали для молитвы с помазанием, селеем. Я думал: Господи, о чем молиться? Вот есть 2 варианта молитвы, которые сразу же напрашиваются. И либо возьми его к себе, либо исцели. А потом думаю, я Бога переставлю перед выбором между 2 вариантами. А что, у Бога 3-го пути нет? А Господь говорит: переноси страдания. Я хочу, чтобы либо Господь его взял, либо исцелил, чтобы мне было хорошо. А еще есть 3-й путь законного подвязания. Переноси, да будет воля Твоя. Если Ты этими страданиями хочешь меня чему-то научить, если Ты, Господи, желаешь, чтобы я извлек ценность какую-то, чтобы я научился утешаться, находить источник утешения в Тебе, чтобы потом этими словами утешения другого я мог бы утешить, я согласен. Переноси. А это другой путь, братья. Это уже не прекрати мгновенно страдания, а вот вооружиться таким долготерпением, без ропота. Переноси. Братья, и вот путь законного подвязания, это вооружение вот этой мыслью: перенеси. Не проси: Господи, доминует меня чаша сия. Господь говорит: будешь страдать дни 10, не 9 и не 11. Господь знает меру. Доселе дойдешь, дальше не перейдешь. Господь положил предел надменным волнам. Да? Господь знает, сколько нам нужно церкви пострадать на земле, каков путь церкви. Он посреди 7 золотых светильников, он большего не допустит. Но тот воин, который думает, лишь бы по окопам прятаться, за чужой спиной прятаться, лишь бы мне было хорошо, начинает извращать пути своих братьев. И он уже не увенчается. Это уже путь нечестивых. Братья, второй принцип. Ну, я бы хотел бы в дополнение еще сказать, что вот в эти сети, как написано, страх перед человеком делает человеку сеть, страх, боязнь страдать, в этих сетях запутались целые союзы запутались. И вот они до сих пор не могут осмыслить, что нужно из этих сетей выбираться через покаяние. Никто из этих старших пресвитеров, которые в то время изменяли, предательствовали у алтарей Господних, никто не покаялся. А ведь же единственная проблема была в чем? Не хотели страдать. И запутались, и предательствовали. И никто сегодня не имеет мужества исповедать этот грех перед народом Божьим. Был в Прибалтике такой старший пресвитер Левенданта. Он был не старшим пресвитером, он был уполномочен от всех, по всей Прибалтике ответственным, от Москвы. Его главная была функция, вот сразу после военный период, присоединить, сориентировать латвийский и литовский и эстонский союз баптистов не на запад, а на восток. То есть присоединить полностью под контроль Москвы и внедрить там систему этих старших пресвитеров. То есть полная подконтрольность церкви внешним. И вот собралось в 40-х годах совещание служителей в Латвии. Их там было человек 30. По избранию старшего пресвитера по Латвии председательствовал Левенданта Николай. И вот он кандидату дает пожелание избранному на этот пост. «Брат, только будь тверд и очень мужествен. Но когда бывает буря, то деревья ломаются. Но когда бывает очень сильная буря, и очень крепкие деревья ломаются. Не ломаются только те деревья во время бури, которые умеют пригнуться. А буря прошла, и они опять выровнялись. ты будь тверд и очень мужествен, но во время бури пригнись. Не такие, как ты, поломались. Знаете, я прочитал это, и ужас охватил душу. Ужас охватил душу. Ведь же это история согнувшегося братства. Ведь же это история пригнувшегося христианства во время бури. А вот буря прошла, пришла перестройка, повеяла свежим веянием. Перемены пришли, а мы опять разогнулись. И они сегодня говорят, какая между нами и вами разница? У вас и у нас есть дети, у вас и у нас благовестие. Какая разница? Братья, разница есть, что вот когда мы говорим о нашем братстве, тут идет речь о несгибаемом христианстве. О христианстве, об этом маленьком отряде, воинстве, людей, которые были нацелены на страдания и переносить страдания, и захотели страдать ради Господа, но не преклоняться, не согнуться во время бури, не идти на компромисс в ущерб, не хранить себя от страданий в ущерб верности Господу. Это другая история. Братья, это история тех трех юношей. Когда все иудеи упали перед истуканом, а они, вот эти юные, три друга стоят и не сгибаются. Они не умеют лавировать. Они не умеют приспосабливаться. Они стоят и не гнутся во время бури. И эта буря их не сломила. И огонь в печи раскаленный в 7 раз сильнее. И там они оказались несгораемы. И Господь был с ней. Братья, почему ломались деревья, которые, говорит Левин Дант, не такие, как вы, поломались? Ломаются не потому, что сильная буря, а потому, что упование на Бога потеряли. Веры Бога не было, что Бог может и в печи сохранить, и благословить. А если даже и не будет этого, и Бог нас не избавит от печи, все равно дознает царь, что мы ни на какую сделку не пойдем. Вот такая поступь решительная добрых воинов, подвижников, нацеленность на страдания. Любой ценой сохранить Богу верность. А людей, которые вот перегибались, они думали по-другому. Любой ценой сохранить себя. Братья, помните этот совет, который дал Петр Иисусу Христу? Будь милостив к себе. Это кредо людей, незаконно подвязающихся. И Господь положил перст на уста. Отойди от меня, сатана. Ты говоришь по-человечески. А как я исполню волю Отца? Да, Ему угодно меня поразить, но я должен страдать добровольно. Это наша цена спасения, братья. Я так понимаю, что если мы хотим вот так быть добрыми подвижниками, то в жизни каждого рядового христианина, даже если ты не служитель, и никогда служителем не будешь, но в твоей жизни будет эта полная чаша добровольных страданий. Братья, пример приведу один. Михаил Иванович, когда он освободился после 2-го срока заключения, побыл 1-2 месяца на свободе, протоколы милицейские были на него оформлены уже, и потом его вызывает высокопоставленный чиновник КГБ в Молдавии на беседу. Ну, дело понятно, что дело к третьему аресту идет, а он говорит, вы знаете, у нас уже все материалы есть для вашего третьего ареста. Говорит, ну, мы вас осуждать не хотим третий раз. Опять будет писать на Западе, опять мы должны будем отписывать эти все жалобы. Мы хотим вас отправить за границу. Выберите любую страну, куда вас депортируют. Церковь у вас верующие везде есть, да, во всех странах. И вслед за вами поедет ваша семья. Михаил Иванович говорит, это мой выбор. Он говорит, пока ваш. Говорит, в таком случае я выбираю русскую тюрьму. Ну, как же без Родины, понятно, понятно. Ну, разговор закончился. Брат говорит, я переживал, а моя жена стоит там за дверью с вещами для тюремных камер. Думаю, а одобрит ли она мой этот разговор? Может, скажет наоборот, ну что ж ты так вот. Как раз было бы и хорошо бы уехать, себя там на Западе устроить до детей своих. Говорит, я, говорит, своей жене рассказал этот момент, она меня одобрила. Говорит, Мишенька, я иначе не понимаю, правильно. Говорит, мне так было приятно, что мы в одном духе с женой, что она иначе не мыслила. Но Господь время свободы продлил еще, и только в 80-м году, то есть через примерно 8 лет, он был осужден. Третий раз, потом четвертый раз. Я хочу сказать, что это каждого из нас право выбрать. Вот Бог подводит к выбору. Моисей захотел. Если бы он не захотел, он бы не страдал. Надо захотеть. Исполнить волю своего военачальника, господина. Если Господь зовет, если не плотской энтузиазм и не поиск приключений, не плотская ревность, а Господь показывает этот путь, это великое счастье должно быть. Нам дано право не только веровать, но и страдать. И место для этого есть и в Америке, и в России, везде, у каждого. Идти пути очищения, а там, где путь очищения и освящения, значит, там есть и путь страданий. Братья, дорогие, второй принцип. Но принцип законного подвязания – это свобода от всякого внешнего влияния вопреки воле военачальника. Свобода от всякого внешнего влияния, влияния внешних, вопреки воле военачальника. Ну, хотел бы обратить внимание на четыре такие стороны, где человек Божий должен иметь эту свободу. Это свобода от влияния в семье, от влияния внешних, от влияния плоти и от долговых обязательств. Братья, в семье. Бытие, 3 глава, 17 стих. Прочитайте, пожалуйста, вот, чтобы нам быстрее было. Давайте, чтобы не я искал, а вы будете искать и читать. Бытие 3:17, Бытие 16:2. Достаточно. За то, что ты послушал голос от жены твоей. Вот есть такое место, что внушай вдовам, чтобы они выходили замуж и чтобы управляли домом своим. Братья, я спокойно отношусь к моменту управления моим домом, моей женой. Я спокойно ей даю бразды правления на кухне, вопросы консервации, чего больше положить, соли или уксуса, досолить или пересолить. Я знаю, что это дело ее управления. Но вот в вопросах духовного служения, в вопросах принципов созидания домашней церкви, взаимоотношений семьи, служения Богу, вот тут мой голос первый. Нет, я посоветуюсь, мы о чем-то помолимся, побеседуем, но все-таки ответственность на мне, не на жене. Вот за то, что ты в деле повиновения заповедям Господним пошел на поводу у голоса жены твоей, вот за это проклят, да? Земля за тебя и так далее. То есть, вот я так понимаю, при самых добрых, святых, любезных взаимоотношениях в семье с женой, все-таки голос жены в вопросах духовного подвязания, он не должен доминировать. Братья, Бытие, 16 глава, 2 стих. Опять беда. Как только послушался слов Сары в вопросах обетования Божьего, взаимоотношений, слова, все, беду навлек на себя. Родился не Исаак, а Измаил. По сей день потомки Измаила, потомки имени Исаака не могут выяснить в Палестине взаимоотношений. Опять, братья, да это ни в коем случае не умаляет перед нами авторитет Авраама. Нет, нет, он отец всех верующих. Но для нас это принцип. Если человек Божий, законный подвижник, должен в семье своей быть свободным от внешних влияний. И в вопросах служения Богу, как Иов, когда голос жены смущал, «Доколе ты будешь тверд в уповании твоем, в непорочности твоей, да? Похули Бога и умри», все-таки он не отдает первенства. Он сохраняет это первенство, главенство священника в доме своем, полагает перст на уста свои. Хотя потом и она выравнивается, и она как-то склоняется, видя верность своего мужа. Братья, удивительно, как много людей пошли на поводу у жен своих и оказались в стане отступников, предателей. Хотя хочу привести, братья, примеры доброго подвязания жен, прекрасного, достойного всякого, это подвиги верности. Один брат, Иван Михаил Иванович Азаров в Белгороде, рассказывал, когда он последний раз освободился, досрочно, неожиданно для себя, началась кампания к 50-летнему или к 40-летнему юбилею декларации ООН о правах человека. Горбачев спешил приехать на эту всемирный форум, и к этому дате, к этой дате всех узников освобождали. К этой дате не должно было быть ни одного заключенного в тюрьмах, и всех ускоренной программой пересматривались дела и освобождали. И он так неожиданно для себя раньше срока оказался за тюремными воротами. И приезжает неожиданно домой. Его дома никто не ждет. Стучусь, звоню. Открывается дверь, жена на пороге. Открывает. Ну, братья, какая должна быть первая реакция у жены, когда видит мужа, которого любит, ждет, о котором молится каждый день, и который вот уже на пороге. Братья, какая должна быть реакция? Так, по-человечески. А она ужаснулась. Ты что, говорит, предатель? Как ты? Ты что, говорит, Богу изменил? Ужас в ее глазах, братья. Говорит, я, говорит, ее так немножко успокоил, говорит, не переживай, сейчас все расскажу. Господь помог мне сохранить верность. Говорит, вот это первая реакция. То есть жены, служители переживали о том, не чтобы муж любой ценой пришел на свободу и мне, чтобы с ним было хорошо, да? Хотя и отец нужен детям, и служитель церкви, и муж жене. Но первое все-таки этих сестер было помочь мужьям сохраниться. Не отступиться, а укрепляли письмами, молились, жертвовали, переезжали сотни и тысячи километров, 8-10 тысяч километров преодолевали путь, чтобы на свидание с мужем прийти. Но не для того, чтобы его любой ценой, нет, а чтобы его вдохновить на путях верности. Слава Богу, братья, что таких примеров тоже много в нашем братстве. Нет времени сейчас всех как бы рассказывать, перечислять. Дальше, братья. Свобода от влияний плоти. Вот это Евангелие от Марка, 16 глава, 22-23 стихи. Апостол Петр говорит Христу: «Будь милостив к себе». Будь милостив к себе. Это и есть вот голос плоти. Милостив себе в ущерб верности Господу. Господь этот путь отверг. Братья, свобода от влияния внешних. Свобода от влияния внешних. Мы с вами читали письмо Шилова, где он ссылки пишет: «Господи, освободи церковь от всяких влияний внешних». В то время, когда много секретных сотрудников работали в рядах Церкви Божьей, когда внешние полностью взяли руководство над двумя союзами и регулировали внутреннюю жизнь всех съездов, всех решений, это был позор. Братья, когда церковь побеждающая, она, как Илия, бежит впереди царской колесницы. Когда церковь находится под влиянием внешним, колесница Ахава идет впереди, а церковь едва-едва влечет ноги свои и догоняет ее сзади. Когда церковь побеждающая, она идет впереди всех царских законов, всех царских повелений, указов, и она задает тон государственной политике, государство меняет, пересматривает свои законы. Это как Илия бежит впереди, а Ахав его не может догнать. Вот такая победная поступь церкви, братья, которая свободна от всех внешних влияний, они приспосабливаются под эти внешние влияния. И вот в связи с этим хотел бы тоже обратить внимание на некоторые документы, братья, как церковь была не свободна от этих внешних влияний. Ну, хотя бы один, как символ. В 50-м году вышло секретное положение, инструктивное письмо для старших пресвитеров. 50-й год. Братья. И в этом только три первых пункта зачитаю. Старшему пресвитеру: «Дорогой брат в Господе, посылаем вам удостоверение на новый 50-й год. Мы даем вам наш братский совет обратить внимание на следующие стороны вашего служения как старшего пресвитера. Помните, что вашей основной задачей является наблюдение за постоянным и точным выполнением во всех общинах вашей области разосланного нами положения о союзе евангельских христиан-баптистов, а также инструкции всех Б о порядке ведения работы в наших евангельских баптистских общинах». Братья, они говорят: мы на съезде отменили инструкции и положения, принятые в 60-х годах. А за инструкции в 50-х годах и положения, эти секретные письма, кто покаялся, когда вы это отменяли? Там мы отменили, потому что это стало известно, доступно всему народу Божьему. То есть это неправда открылась. А вот эта неправда, на которой написано «совершенно секретно», она хранилась 50 лет. И только сейчас она стала доступной. Так сколько таких инструкций, сколько такого предательства, о котором просто народ Божий не знал, и не было нужды каяться. Знаете, это покаяние Ахана, Ахава, да, которого приперли к стене, Ахан, да, и он же вынужден был признаться: вот я взял заклятое, взял одежду, взял слиток. А то, что не узнано, то, что за руку не взяли, ну, можно припрятать. Вот так вот. Вот это, братья, сейчас впервые озвучивается. Это нигде еще в нашей литературе братской, исследовательской, нигде не прошло. Это впервые. Это, запомните, 50-й год. За 10 лет до той инструкции, в которой они еще покаялись. Вот тогда были заложены эти богоотступнические, антиевангельские принципы, которые формировались полностью под влиянием внешних. Вы должны основной задачей своей помнить не то, что выполнение Слова Божия, Божьих повелений, нет, а наших инструкций, нашего положения. И что же они там дальше пишут? «Обратите внимание особое на то, чтобы во всех общинах нашей области, вашей области, проповедовали только лица, на это служение выделенные. Ни в одной общине не должны допускаться к проповедованию лица, приезжающие из других мест и не являющиеся постоянными членами нашей данной общины. Обратите внимание также на то, чтобы ни в одной общине нашей области не практиковались чтение стихотворений, исполнение сольных и других песнопений, за исключением пения общего и хорового». Еще раз напоминаем, что в хорах должны участвовать только члены общины, и притом не учащиеся. Строго следите за выполнением этого указания. Ни в одной общине праздник жатвы не должен сопровождаться трапезами, а также съездом гостей из других общин. Обратите на это особое внимание. Снова напоминаем вам, что к крещению должны допускаться только лица, достигшие совершеннолетия. В отношении том пожертвования, пятидесятников даются инструкции, как поступать. И вот в конце: «Да поможет вам Господь в этом». Примите наш самый сердечный братский привет, члены Президиума всех Б, и приписка: «Это письмо предназначено только для вас лично, а не для рассылки по общинам». Братья, Господь может в этом помочь? Господь в этом был участником? Это по влиянию Духа Святого написано? В чьих руках был этот потенциал старших пресвитеров, мы уже рассматривали? Житков, Галяев, Орлов, Карев, Иванов. 50-й год. И вот, братья, вот как на основе этой инструкции формировалась жизнь в церквях поместных? Это циркулярное письмо. По всему Советскому Союзу было в тайне, в секрете распространено. А дальше смотрите, какие плоды вот этого семя. Отчет уполномоченного по Молдавской ССР. Он пишет: «В конце 58 года старший пресвитер ЕХБ предупредил все общины в Молдавии о том, что заявления на крещение должны подаваться до 1 марта 59 года. После указанного срока заявления приниматься не будут. Религиозные общины, выполнив указания старшего пресвитера, представили списки к 1 марта 59 года. Оставшееся свободное время до начала крещения списки кандидатов были направлены районным организациям через отдел пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдовы с целью проведения соответствующей работы среди приближенных, желающих креститься. И, как показали итоги крещения, эти мероприятия привели к заметным результатам». Братья, понятно, о чем тут речь идет? Все списки, весь семенной, все люди были по одному вызваны в эти горисполкомы, исполкомы. С ними была проведена эта безбожная атеистическая работа. Кого испугали, что исключат из учебного заведения. Кого запугали, что снимут с очереди на квартиру. Кого что. Кому внушения всякие, усиленные пропаганда атеистическая на тех предприятиях и учебных заведениях. И в результате список крещаемых поубавился. Заметные результаты. Вот кто отправлял их в мир? Чьими руками эти возрожденные души, получившие жизнь от Бога, неистребимую жизнь, были этой безжалостной рукой брошены к ногам этого Ваала, рукой старших пресвитеров, не старших, а страшных, которые все делали не под влиянием Духа Святого, а под влиянием внешних. Братья, вот эти результаты, они устрашают. Это тысячи, десятки тысяч возрожденных душ, отправленных в мир, и за их души кто-то ответит на судилище Христовом. Растоптанная жизнь безбожной рукой атеизма, но не атеизм виновник этому, братья, не атеизм. Не внешних надо винить. Внешних сует Бог, а внутренних суете вы. Так вот, в данном случае идет речь о внутренних, которые были не свободны от этих внешних влияний. И самое страшное, братья, что и сегодня, когда мы об этом говорим, они говорят, вот когда братья в 1963 году пришли на съезд, посланный от оргкомитета, с тем, чтобы там сказать свое послание, обличить руководство всех Б в греховном сотрудничестве с государством. А они, знаете, что на это сказали? Они улыбнулись и говорят: «Это не мы отступили от баптистских принципов, это вы изменили баптистским принципам». И читают стенограмму выступления Иванова-Калышникова на 26-м съезде баптистов в Москве, где он четко говорит, что мы считаем на основании Слова Божьего, что церковь должна не только молиться за правителей, не только отдавать им честь, но и сотрудничать с государством. Это является нашей баптистской евангельской задачей. Они говорят: так кто же из нас отступил от баптистских принципов? Вы или мы? Это наше наследство отцов наших. Они за это умерли, что сотрудничали. Нам такое наследство, показали путь, по которому надо идти. А вы говорите, что мы... Это вы, говорит, изменили, извратили пути, да, баптистского движения в России, а не мы. Братья, вот насколько глубоко этот горький корень в сознании служителей укоренил, что они без стыда это говорили и без улыбки, без всякого стеснения. И вот эти принципы вот этого искариотствующего богословия, они были заложены как гнилые бревна в постройке Церкви Божьей в 26-м году. А потом они получили только практическое воплощение и теоретическое воплощение. В 30-х годах, в 40-х годах этот грех был умножен, в 50-х еще более был умножен, и дошли до 60-го года, когда Господь по великому милосердию своему, в виде бесчисленной беззакония и нечестия у алтарей Господних стоящих, людей, которые потеряли достоинство служителей Божьих, воздвиг мужей по сердцу своему, которые опрокинули эту гнилую постройку, обличили грех внутри церкви, назвали грех грехом. И 40 лет осуществлялась последовательно вот эта программа полного отделения от мира. Полного отделения от мира. 40 лет потребовалось, чтобы этот горький корень из сознания, из умов искоренить. Понимаете? Чтобы церковь полностью освободилась от этого влияния в мира. И мы сегодня видим, что Господь дал эту победу. Мы уже родились вот в этой свободе. Вот в этих границах, которые в свое время, помните, Давид отвоевал, а уже на этих границах Соломон строил. Да, ты не будешь строить храм, потому что ты много крови пролил. Так вот, мы сегодня строим храм Божий на тех границах, которые кровью достались многим мученикам, да? А мы уже созидаем храм, мы уже родились в другое время. Мы не знаем, что такое войны Господни, не знаем, что такое карцер, шизо, разгоны. Слава Богу, но лишь бы эти границы опять не нарушились, границы отделения от мира, чтобы не появились в наших среде таких тенденций, что подумаешь, ничего страшного, заигрывать с внешними. Кстати, кальвинизм. Братья, мы когда говорим о Кальвине, о кальвинизме, мы им чаще всего боремся против чего? Корень этого зла видим в теории предопределения спасения, невозможности его потерять. Но я глубоко убежден, что не это самая большая проблема кальвинизма. Это последствия. Главный корень кальвинизма в том, что Кальвин хотел создать такую церковь, чтобы она в конечном итоге была, чтобы было христианское государство. Чтобы церковь могла управлять всем государством. Это была его идея. И когда он стал по тем временам губернатором или мэром города, он за один год своего правления повесил 64 человека. Это Кальвин с теорией предопределения и невозможности потерять спасение. Он такие жесткие создал рамки, такие жесткие законы. Там, если человек спит во время собрания, сколько он должен получить ударов плетью. Если он опоздал, сколько он должен быть побит. Это была его идея, которую он нашел, а теория предопределения – это только было звено, которое должно было помочь осуществиться вот этому проекту. Братья, а что страшнее, государственная церковь или христианское государство? И, кстати, по этой схеме построена Америка. Вот там христианское государство, там в основе Конституции лежит Библия. Президент баптист, хотя он и бомбы атомные сбрасывает, да? Там все церкви идут на выборы. В каждой возле кафедры стоят американские флаги, как символ слияния церкви и государства. Это последовательное дальше практическое воплощение вот этих теоретических обоснований Кальвина. И я считаю, что это самое страшное. И они еще нас не понимают в этом. Они говорят, вы не баптисты, если вы по-другому мыслите. Они не представляют своей деятельности без того, чтобы обозначить, какой кандидат на пост президента лучше. Потому что 50 миллионов баптистов – это избирательная сила в обществе. Вот это и есть интеграция церкви в политику. Это и есть влияние внешних, когда церковь и мир – знак равенства. Она осознает себя могущественной силой, влиять на судьбы государства. Церковь, она должна иметь и разведку, и контрразведку, и армию, и атомные бомбы, и своих президентов, и конгресс. Братья, ну что это за церковь? Церковь, где нет принципов отделения от мира. Церковь, которая и сюда пыталась привнести в Россию вот эти вот связи с миром, братья. Ведь же русский баптизм, он возник в годы царской власти. Это были 50 лет непрекращающихся гонений и страданий. Это была чистая проповедь Евангелия, свободная от всякого влияния внешнего, когда избы сжигали штундистов. Не разрешали хоронить на православных кладбищах. И вот тело сына на глазах отца разлагается одну, вторую неделю. А нельзя его похоронить, предать земле, потому что вы сектанты. Хотите похоронить на православном кладбище, пригласите священника, чтобы он по православным обычаям отпел, только тогда двери кладбища будут открыты. И вынуждены были родители вот этих детей-сектантов, принципиальным соображением, которые не относили на отпевание, хоронить прямо возле яблоньки, возле березки, под окном своей избы крестьянской. Это были страдания, когда целыми семьями высылали в Герусии, в кандалах, они там гибли, умирали. 90-е годы прошлого столетия. А потом 1905 год пришел, и впервые русская делегация баптистов поехала на Всемирный конгресс баптистов. Это гонимое их, гонимого братства. 40 лет непрекращающиеся гонения они пережили. И вот когда они приехали на этот конгресс в Лондон, от этого конгресса было написано благодарственная телеграмма королеве Англии за то, что позволил в центре Лондона провести конгресс баптистов. Они приехали в Россию, а их департамент полиции вызывает к себе, говорит, вы там были на конгрессе? Патриотические чувства чужой королеве не в своей родине выражали, а почему вы здесь не можете этой патриотической деятельностью заниматься? Почему? Что вам здесь препятствует императору, царю писать такие же верноподанические телеграммы, письма? Вы что, не патриоты своей родины? Значит, в Англии вам можно этим заниматься, а в России нельзя? Братья, вот так эта закваска Иродова, то есть суть которой политическая деятельность, патриотическая деятельность, была из Запада привнесена в Россию после 40-летнего пути страданий. Вот это западное кальвинистское мышление. И оно потихонечку внедрилось в Россию. А потом писали царю, да? А потом пришла новая советская власть. Когда советская власть пришла, они тоже потребовали. Говорит, вы царю писали? Верноподанические телеграммы, письма благодарственные. А за законы, о веротерпимости. А вы, говорит, что, вы неблагодарны советской власти? Вы что, царя можно было благодарить, а Ленина нельзя? И потребовали к новой власти такой же патриотической деятельности. И они стали писать и Ленину, и Сталину, и по сей день пишут, братья. Это по сей день. Вот это западное мышление. Я говорю о кальвинизме. Это не самая страшная теория предопределения. Самое страшное, когда церковь не свободна от влияния внешних, когда она пытается интегрироваться в политику, войти в общество, думая, что она изменит общество. Братья, Христос не пришел изменить этот мир. Он его не изменил. Он сказал, царство мое не от мира сего. Он отмежевался от тех, которые хотели сделать его царем. Он отмежевался от них. И вот для нас, братья, вот это как бы еще не исследованная тема. Что время? Да. И вот я прочитаю, братья, как... Ну, все это не получится сказать, потому что все это слишком много будет. Но хотя бы несколько еще примеров, братья. Ну, вот пример вот такой верноподанической позиции церкви по отношению к советской власти в первые годы после революции. 23 января 24 года. Всероссийский союз баптистов во ВЦИК товарищу Смедовичу. Коллеги Всероссийского союза баптистов от лица миллионов трудящихся, входящих в союз, выражают свою глубочайшую скорбь в сознании тяжкой утраты, понесенной со смертью Владимира Ильича, которого русские сектанты, угнетавшиеся царями, по память чтут как великого борца за славные достижения, в числе которых им особенно ценна религиозная свобода. Председатель Павлов, Скалдин, Горник. Братья, это что такое? Это что, свобода церкви от внешних влияний? Это мы чтим. Кого мы чтим? И так ли нужно чтить и осуществлять принципы даже почтения? Кому честь, тому честь. Вот такие телеграммы писать. Но к этому внешние принудили после того, когда они в Англии писали эти телеграммы. И не отмежевались от этого, от этой патриотической деятельности там за рубежом. А вот дальше, дальше больше, братья. Еще одно письмо 13 декабря 23 года Центральному исполнительному комитету СССР от Совета Всероссийского союза баптистов. Баптисты на протяжении всей своей истории, боровшиеся путем страданий за свободу совести, ценимую ими превыше всяких других благ, приветствуют советскую власть, как власть, ответившую на их заветные чаяния провозглашением полной религиозной свободы, осуществлением которой является и данный разрешенный советским правительством 25-й Всероссийский съезд, за что от имени Всероссийского союза баптистов, имеющего в своем прошлом 17 нелегальных при царизме конференций, данный съезд через свой президиум выражает советскому правительству свою благодарность. 23-й год. Председатель съезда Павлов Василий Гурьевич, его сын Павел Васильевич Павлов и Степанов. Москва, Петровские ворота. Братья, это что такое? А потом писали, говорю, Сталину телеграммы. А потом в Германии Гитлеру писали. Если в Англии можно, если в Америке можно, почему не патриоты своей родины в Германии, когда Гитлер там царствует? Братья, а кому мы вообще благодарны? И кого мы должны благодарить? И хотя они вот пишут, мы в прошлом своем гонимом 17 нелегальных конференций провели во время царизма, нелегальных, так вы за это Бога благодарите. При советской власти вы ни одной конференции, кроме этого съезда, не провели. И вы их благодарите. Это был первый и последний съезд. А там хоть 17, но провели. А любовных отношений с кесарями, цезарями церковь не должна иметь. Это церковь блудница, это Вавилон. Это прелюбодейные связи, такие любовные связи с царями. Это не честь, честь. Имя царя мы должны употреблять в молитве, как должно прежде всего, прошу, совершать молитву о ком? О царях, о правителях. Употреблять в молитве, как должно прежде всего, прошу, совершать молитву о ком? О царях, о правителях, о начальствующих. И это законное подвязание. Прошу совершать молитву о ком? О царях, о правителях. Употреблять в молитве, как должно прежде всего, прошу совершать молитву о ком? О царях, о правителях, о начальствующих. И это законное подвязание. Первоапостольская церковь выполнила эти глаголы вечной жизни как? Помните, она молилась? Господи, воззри на Понтия Пилата, на Ирода, которые восстали. Вот так она молилась. Вот так они выполняли это слово. Вот это значит чтите царя. Но не вот такие верноподанические телеграммы писать. С глубочайшей скорбью от многомиллионной масс трудящихся скорбим об утрате Владимира Ильича Ленина. Это кто нам позволил от имени церкви вот такие расписки писать? Братья, это наследство. Наследство, от которого наше братство не только отмежевалось. А помните, Геннадий Константинович каялся и просил прощения. За грехи отцов наших, Господи, прости. Это была молитва мужа Божьего, который, зная все это, молил у Бога. Хоть и 100 лет прошло, но пока за это не будет совершена молитва. Помните, как Езекия тоже просил прощения. Вот это будет тяжким бременем лежать на союзах, на целых движениях. Братья, это слава Богу, что мы сегодня на себе вот этого гнета не чувствуем. Вот этого греховного влияния. Ну, если позволите, братья, ну, все-таки нам лучше сделать маленький перерыв. Все-таки не длинный, а короткий. И потом еще у меня кое-что есть, чтобы так нам легче было воспринимать. И потом закончим это все. Воинам успешным. Что не делает, успеет. Чтобы мы были людьми успешными, братья. Ну вот мы сегодня рассуждаем о принципах этой духовной успеваемости. Один из них мы уже рассмотрели. Это принцип добровольных страданий. Потом принцип свободы от всякого влияния со стороны внешних. В семье. От государства, от влияния плоти. Некоторые документы рассмотрели. Кто-то скажет, а зачем нам это надо? Стоит ли так глубоко углубляться? В дореволюционный период, 100 лет тому, что назад было, в 20-е, 30-е, 60-е годы, уже произошло 2-3 смены поколений. Братья, я думаю, что история, когда мы говорим о истории, это прежде всего не что, когда и где произошло, а почему произошло. То есть история – это... Она имеет дело не с событиями, а с явлениями, с уроками. Ничего не уходит бесследно и не возникает из ниоткуда. Все имеет причинно-следственные связи. И для того, чтобы нам лучше эту мысль понять, я бы хотел бы обратить наше внимание на вторую книгу Царств, 21 глава, 1 стих. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Братья, вторая книга Царств, 21 глава, 1 стих. Неудивительно ли это место? Давид уже на престоле находится больше 40 лет, 42 года. Саул 40 лет тому назад умер. И вдруг голод на земле. В чем дело? Попросил Давид Господа. А он говорит, это за грехи 50-летней давности. Вот когда был еще Саул, за грехи его кровожадного дома, за то, что он, находится десятки тысяч узников, которые еще не освободились, они там еще ждут свою участь. Их дети еще на свободе. А вот они чем занимались? А чем это? Это патриотическая блудница патриотическая. Патриотическая блудница, которая держит золотую чашу, суть которой Слово Божие, блаженны миротворцы, но теоретическое объяснение этим истинам дает истолковое в интересах патриотической деятельности. Блаженны миротворцы, значит, долой Вьетнамскую войну, значит, долой агрессоров из Вьетнама, значит, против Ватикана, против империализма, против всего, против разоружения, за мир во всем мире, Царство Божие есть праведность и мир. И так далее. То есть Слово Божье берутся, извращается, приспосабливается к политической доктрине какой-то. И вот с этой доктриной миротворческой, вот эта церковь, блудница, Вавилон, она вхожа во все царские палаты. И вот все вот эти вожди, они ее награждают орденами и медалями. Она вхожа и к Сталину, и Гитлеру, и к Путину, и к Ельцину, и к Бушу, и Клинтону, и Маргарет Тэтчер во все времена. Такая блудница, с таким вином, с такой чашей, опьяняющим царей земных, она
всегда будет уважаема. Орденоносная церковь, братья, это что такое? Сегодня эта линия продолжается. И вот смотрите, какая преемственность, какого подвязания, незаконного. Вот дальше мы видим здесь Житкова, выступающим от микрофона, вот на этой же конференции «Борьбы за мир во всем мире». А вот уже Александр Васильевич Карев там же выступает на этой же конференции под лозунгами, где написаны цитаты из сталинских этих материалов. «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира» — Иосиф Виссарионович Сталин. А вот они уже вместе со всеми остальными конфессиями, под этим же портретом, в этих же стенах. Братья, эта сегодня линия продолжается. Это та самая блудница, от которой будет взыщена кровь от времен Авеля до последнего мученика, который сейчас находится обезглавленный там у жертвенника Божьего. Это самая вот эта линия смешения, когда, помните, Бог положил преграду, какую преграду? Отделил свет от тьмы, линию положил, отделение. Бог отделил воды над и под твердью, да? А когда эту линию отделения было взято, то что произошло? Открылись окна небесные, и потоп. Так вот, когда эти линии отделения убираются, тогда происходит, кончается все судами Божьими. Смешение и суды Божьи. Да? Когда сыны Божьи стали входить в дочерям человеческим, то есть род Сифа, который стал призывать имя Божье, вошел к роду Каина, который убегал от лица Господня, рождались что? Исполины. Это Вавилон, братья, это исполин, это государство, которое привлекает церковь к социальной работе, гуманитарной, просветительной. Это исполины рождаются, когда церковь интегрируется в политику. Но чем кончается этот исполинский род? Судами Господним, истреблением, потопом. Сегодня нас зазывают вот в эти связи. Я помню, когда были еще годы гонения, 80-е годы, Яков Григорьевич освободился из УС, и он говорит: братья, самая великая беда не в том, что наша делегация не принимает в президиум Верховного Совета и с нами встречаться не хотят. Самая великая беда будет тогда, когда нас будут избирать в депутаты Верховного Совета. Великая беда не в том, что наших детей не допускают учиться в высших учебных заведениях, но когда нам, церкви, будет предложено вести общеобразовательную политику в обществе. Вот в этом будет самая великая беда. Вот как Господь дал провидеть мужам Божьим наперед вот эту беду, в которую мы сегодня мы видим, попали в эти сети целыми союзами, движениями. Братья, это линия. Линия такого беззаконного подвязания. И подвязающийся на этом поприще никогда не будет увенчан. Ждет суды Божьи. Суды Божьи грядут. И на все общество беду можно навести вот, так, вот таким подвязанием. Хотя получают и получили в свое время от него и не только ордена и медали, и продовольственные карточки во время войны, и служебные квартиры, устанавливая вот эту власть старших пресвитеров над целым братством в Союзе. И, естественно, та рука, которая насадила, она имеет право и пользоваться плодами. На законном юридическом основании власть имеет все права на всех бы. И в этом смысле Геннадий Константинович писал в одном из докладов, что всех бы никогда не встанет, оно никогда не реформируется. Никогда. Его реформировать невозможно. Оттуда можно что? Только выйти из нее, народ мой. Найти этих некоторых, которые томятся, в плену находятся. Народ, возрожденные дети Божии, наши братья и сестры. И показать этот путь. Хотя есть у нас отдельные случаи, когда целыми общинами выходили. Слава Богу. Слава Богу. Это путь, братья. Мы сегодня рассуждали, да, что путь нечестивых погибнет. А есть еще путь, как Давид говорит, буду размышлять о пути непорочном. Братья, это все пути. Есть путь Корея. Это есть путь Каина, путь Валаама. Это все пути. И этих всех людей есть миллионы, идущих за их, по их следам, по этому проторенной дорожке в преисподнюю. И всех Господь, написано, ставит на скользких путях этих и не извергает в пропасть этих беззаконных. Есть узкий путь, есть широкий путь, а еще есть скользкий путь, братья. И не всегда распознаешь и не разгадаешь. Вроде человек еще не погибший, вроде он еще цитирует Священное Писание, плохие проповеди, но чувствуешь какая-то скользкость. То есть там, где ты не уверен, что это Богу угодное подвязание, там, где ты не уверен, что твой военачальник благоволит к этому подвязанию, это уже скользко, отмежусь. Не делай то, в чем ты абсолютно не уверен, что Бог будет покровительствовать этой деятельности. Это скользкий путь, и он кончается очень печально. Не увенчается, братья. И хотелось бы на четвертую сторону обратить внимание этого принципа. То есть мы рассмотрели, что свобода от влияния внешних в семье, от государства, от плоти, а еще от дел житейских и от долговых обязательств. Братья, это очень важный принцип. Вот апостол пишет, Павел Тимофею, такие слова, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Я так для себя понимаю эту истину, когда размышлял. Это не значит, что он беспечный. И когда забор валится, он не хочет, и куры соседи бегают по твоему огороду, что он не хочет починить забор. Дело не в этом. Человек Божий, воин успешный, он умеет, он хороший и хозяин семьи, он знает, какие там прокладки в кране заменить, кстати, об этом говорил я Григорьевич. Говорит, братья, когда вы бываете редко дома, вы хоть не забудьте прокладки в кране заменить. Когда приезжаете домой, хоть об этом позаботьтесь, братья. И чтобы куры соседи не бегали в вашем огороде. Бывает же время, хоть недельку дома, позаботьтесь хотя бы об этом. Он делает, он заботится о семье своей. Он думает не только о ковчеге, но все-таки о семье своей. Но вместе с тем, по первому зову военачальника, по первому же зову, он готов все оставить. Военачальник позвал мгновенно, он не связан с этим так, что я сейчас не могу, пока не вырастет. Пока не польют, еще 2-3 недельки, подожди, не могу. Нет, он занимается, но занимается до тех пор, пока Господь не позовет. Как только позвал, тут же Елисей сжигает плуги, мясо изжарил, волов все и пошел. По первому зову откликнулся, пошел. Ничем не связан. Один брат был приглашен на благовестие. А он переживал. Вот сейчас, если огород не полить, ничего не взойдет по осени. Самая важная пора, 2 недели. Как раз 2 недели палаточного благовестия. Помолился, утвердился, церковь позвала, братья позвали. Трудно было, но все-таки поехал. Подъезжает, возвращается к дому, думает, все высохло. Смотрит, все цветет. Оказывается, эти 2 недели сосед поливал. Он как-то сжалился над огородом соседа своего. Что-то хозяина нет, соседа нет. Что-то не поливается. И 2 недели поливал огород. И все растет и благоухает. Братья, по первому зову, человек Божий, успешный воин, он все-таки не житейские дела ставит на первое место. Он занимается, он не отстраняется, он не отмежевывается от своих обязательств по отношению воспитания детей, дома, содержания, в чистоте, в порядке. Это все не снимается. Но все-таки, как Господь позвал Елисея, все, оставил и пошел. Оставил сети, рыбаки, да, следуйте за мною, и пошли. Вот так я для себя понимаю, братья, вот эта свобода внутренняя от долгосрочных вот этих обязательств, долгосрочных обязательств, когда что-то препятствует быть таким подвижным человеком в деле Божьем. А вот еще, братья, от долгов свобода. Очень важная сторона. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава. Эпизод из жизни одного человека Божьего. 25 глава, 2 книга Паралипоменон, 6 стиха. «И еще нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал, «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делая дело. Мужественно подвязайся на войне». Иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть силы у Бога поддержать и повергнуть. И сказал Амасия человеку Божию, что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому? И сказал человек Божий, может Господь дать тебе более этого? И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. Братья, о чем нас учит эта история? Вот Бог говорит, что сотрудничество с неверными невозможно, даже если есть интересы совместной прибыли, интересы военных походов, интересов какие-то, вот какие-то интересы. Но Бог говорит, Бог меня повергнет, отмежуюсь от неверных. Общение с неверным – это подвязание с неверными. Вести войны Господни с неверными не будет иметь успеха. Не будет иметь успех. А он сразу говорит, а что делать со 100 талантами? Я уже заплатил. Я уже втянулся в финансовые обязательства, понимаете? Уже заплатил, понимаете? Дал аванс наперед, залог. А что человек Божий говорит? Какие бы потери ни были, все равно отмежусь. Господь может дать тебе больше этого. Более этого. Более этого. Или повернет тебя Господь. Братья, а вот что делать тогда, когда, вот если нужно уже втянулся куда-то? И если выйти назад, трудно, с большими потерями. Господь говорит, пусть будет потери. Но подвязаться с неверными на поприще духовного служения невозможно. Совместного благовестия быть не может. Никаких миссионерских программ совместных быть не может. Сотрудничества с неверными быть не может. Что это за люди у тебя, Валаам? Как ты можешь с ними общаться, разделять общение? Что общую света со тьмою у верного с неверным? Долги ты заплатил, потери большие оставь. Оставь серебро. Господь готов за серебро заплатить золотом, благословением своим. Мне окна небесные откроются. И вот он согласился, брать, прислушался к этому доброму совету. И он имел успех. Война была выиграна. И такой увенчал Господь его подвязание. Братья, еще хотел бы обратить внимание на некоторые принципы законного подвязания. Это отношения, вот мы уже говорили, отношения с внешними. Вот мы уже говорили, упоминали это место Писания, 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Имя царя должно произносить в молитвах, да? Прежде всего прошу совершать молитвы о царях, чтобы он нам проводил жизнь тихую и безмятежную. Общественный грех – это когда имя царей размазывается в средствах массовой информации. Авторитета в обществе нет. Так вот, имя царей должно употреблять не в очереди, когда инфляция цен, не когда лишились пенсии, не тогда, когда экономический кризис в государстве. Все ругают царя в очереди, ну и ты заодно можешь поругать. Нет, это общественный грех, от него надо быть свободным. Имя царя должно произноситься в молитве. Кто бы то ни был, царь, кесарь, цезарь, председатель президиума Верховного Совета или президент, так это принцип законного подведения. Не ругай царя, не злословь царя, не злословь царя. И, братья, у нас, вот обратите внимание, вот такая тональность, вестниках истины, в литературе братства. Нет такого, чтобы мы возлагали ответственность за все беды в прошлой истории на царей, да? Вот такой негодный Сталин. Нет таких слов, выражений. Принципы библейской журналистики, знаете какие? Вот Лука пишет. Ирод поднял руку на то, чтобы сделать зло. Ирод умертвил Иакова мечом. Конкретно идет аргументация на события. Кто, как и кого? Кто Ирод? Как мечом? Кого убил Иакова? Нет такого. Злобный Ирод, хуже всякого тирана, поднял негодную руку на святого нашего брата Иакова и безжалостной рукой его убил. Братья, вот это подлива, плоть. Это все от плоти, это не библейская журналистика. Это непочтительное отношение к царю. Можно сказать, при ком? При Ироде, при Сталине, при Гитлере, столько-то убито. То есть аргументация и ни одного лишнего слова. Ни одного укоризненного слова, потому что внешних судит Бог. И в своих заявлениях ходатайственного служения, братья, мы в такой же тональности должны выдерживать наши заявления к правителям, чтобы нам не было этих злобных выпадов, некорректных выражений. Мы должны ходатайствовать, заступаться за братьев, писать, какие бесчинства, но чтобы вот этого не было, братья. Подливый такой, знаете, фарш вот такого плотского, душевного чего-то. То, что оно тоже не делает нам честь, оно не украшает нас, когда мы такие, знаете, колкие выражения там всякие. Так вот, выдерживать строго, в то же время правдиво, мужественно ходатайствовать, подвязаться, но в то же время, чтобы это было и благородно, так вот, оно будет правильно. Этому нас учат наши журналы «Вестник истины» и «Служение братства». Это тоже наше доброе наследство. Братья, потом еще очень важно, принцип каков? Кесарево кесарю, а Божье Богу. Вот Богу кесарево нужно? Богу кесарево нужно? Нет. А Божье отдавать кесарю можно? Нет. И вот мы видим, что принципы тоже, этот принцип, он был воплощен в жизнь. Вот за 40 лет движения нашего, братья, ничего, ни на что кесарево не посягнули. Я за всю свою жизнь не помню ни одной статьи «Вестники истины», ни одной проповеди братьев, где бы нас призывали на молодежных или общине, или в печати не идти в армию, или не брать оружие в руки, или не ходить на выборы, или не учиться, или не лечиться, или не ходить там, не пользоваться таблетками. Братья, это все посягательство на кесарево. Мы будем незаконно подвязаться, если так будем подвязаться, потому что и налоговая политика, она определяется внешними, и выборная политика, и экономическая, и политика здравоохранения, и общеобразовательная система, и военная доктрина, и с оружием в руках или не с оружием. Это все кесарево сфера. Бог кесарево повелел воина вести, а не церкви. И церковь со своих позиций не вправе вторгаться в область кесарева. Братья, и нигде за 40 лет наша братство себя этим не запятнало. Ничего у кесарева не взяло. Это как гражданин каждый для себя эти вопросы решает. И ни в одном судебном процессе не могли внешне доказать, что тот-то брат или такой-то служитель призывал молодых новобранцев не идти с оружием в руках в армию. Не было этого, братья. Почему? Да потому что даже Христос говорит, покажите мне монету. Он в руки даже ее не взял. Покажите, чья это монета? Из их рук посмотрел. Все кесарево, пусть будет у вас в руках. Мы на кесарево не посягаем. И со своих позиций церковных не вторгаемся в несвойственные церкви функции. Как только церковь начинает втягиваться вот в ее несвойственные ей функции, она будет страдать, но не за Христа, а за незаконное подвязание. Братья, мы видели эти примеры незаконного подвязания, когда два съезда приняли решение по военному вопросу. А кто вам поручал рассматривать военные вопросы? А это делали церкви вообще? Это вопрос частный. И даже когда кто-то принимает присягу, бывают отдельные случаи у нас. Слава Богу, в целом-то мы знаем, как братья отстаивали этот вопрос. И в вузы шли, и Ваня Моисеев замученный, и другие солдаты. Но даже если кто-то для себя иначе этот вопрос решил, мы не отлучаем от церкви. Это Кесарев, сфера его. Ну, молимся как о немощном, да, так вот понимаем, но не позорим, не выставляем, чтобы ни в чем не дать внешним повод. А вот Божьего, вот тут будем стоять твердо, Божьего Кесарю давать нельзя. И как помните, Геннадий Константинович говорил на общении по благовестию, что высокопоставленный работник КГБ к нашему брату пришел с претензией. А что, говорит, вы нам на пятки наступаете? А брат говорит ему, а где мы вам на пятку наступили? На Манежной площади или на Красной площади, на митингах, демонстрации, нас там нет. У алтарей Господня. А как вы там в этих грязных сапогах оказались у алтарей Господня? Что вашего там есть в церкви Божьей? Ваша власть кончается порогом Дома Божьего. А здесь все Божье. Здесь ничего вам не принадлежит. Если какающийся грешник, придете с покаянием, кто бы он ни был, какие бы должности в государстве ни занимал, здесь все Божье. И вот мы вам наступали и будем наступать, изгоняет алтарей Господень, чтобы вы не могли здесь наводить свои порядки. То есть такой очень важный принцип, братья. Это уже наше наследство. Это не теоретические просто какие-то вот рассуждения. Это путь. Путь служения нашего братства. Кесарева не посягнули, Божьего ничего не отдали. И поэтому законы подвязались, и поэтому увенчались. Поэтому Господь благословил. И Господь и дальше будет благоволить к нам. Ну, это такие, братья, если ввести войны Господни, то, знаете, тоже надо знать некоторые принципы законного подвязания. Потому что может быть и незаконное подвязание иногда. Я, например, ужаснулся, когда однажды с кафедры в одной церкви один брат имел неосторожность сказать такую фразу: «Пришло время забирать наших детей из школы». А какое ты имеешь право идти делать призывы как служитель церкви? Ты можешь это сказать в частном порядке для себя, для своих детей, для своей жены. Я так могу для себя понимать, он для себя, ты для себя. Но когда мы такое церковное решение принимаем, мы посягаем на Кесарева, потому что есть общеобразовательная доктрина в государстве. Это Кесарю Бог дал право вести вот эту политику и так далее, и так далее. Вот такие решения мы не вправе принимать. Да, мои дети находятся на домашнем обучении, но это мой личный выбор. Я вправе определять судьбу своих детей, закон соответствующий, но это не решение церкви должно быть, не решение братства. Понимаете, мы можем незаметно для себя втянуться в ту область, которая нам не свойственна. Выйти за пределы веренных нам Богу функций. Наша основная задача – дело Божие созидать, проповедовать Евангелие, хранить себя неоскверненными от мира, молиться о царях, воздавая им честь, но не имея любовных отношений с внешними. Вот это принципы законного подвязания. И подвязающийся на этом поприще под главой Господа Иисуса Христа увенчается, и Господь его благословит. Братья, ну вот, хотелось бы теперь показать обратный пример. Вот как бы у нас сегодня связаны немножко и Слово Божие, и воспоминания истории. Все-таки у нас год юбилейный. Вот один документ. Вот из уже неотдаленных времен, 85-й год, дата, 85-й год. Это отчет уполномоченного по Беларуси, по Белорусской ССР, в Москву он отчет пишет, председателю Совета по делам религии, о воспитательной работе со старшими служителями культа протестантских религий. В республике действует значительная сеть зарегистрированных сектантских групп, среди которых 171 община евангельских христиан-баптистов и 3 бывших сторонников Совета Церквей. Общинами, входящими в Союз ИХБ, а таких 181 община, руководят пресвитерские советы при старшем пресвитере ИХБ по республике. Всего 40 членов пресвитерских советов. Все члены пресвитерских советов избраны по согласованию с уполномоченными Совета по делам религии, поэтому в их составе лояльные служители культа, обладающие чувством гражданственности и патриотизма, соблюдающие законы государства о религии и церкви. Братья, это что такое? Вот все, сколько их есть, все лояльные, все нами подобранные. Значит, все с ними и все без Бога. А если все с ними и все без Бога, то если слепой поведет слепого, куда приведет? Братья, а вот это воинство, которое было поставлено у алтаря Господня, чтобы осквернить алтарь Божий, все подобраны, но не по принципу того, изберите себя верных, испытанных, да, надежных, имеющих наличие Духа Святого и мудрости, а все по признаку лояльности, по признаку неверности, по признаку сговорчивости. Когда человек умеет гостевые визиты наносить уполномоченному, кстати, гостевые визиты, считалось, что лояльный тот, то есть доверием больше в церкви может пользоваться тот, кто наносит такие гостевые дружеские визиты уполномоченному без приглашения, без повесток. Вот по повестке, если только к уполномоченному ходит пресвитер, это не лояльный. Вот он должен уметь, кроме повесток еще приходить, имея внутри такую потребность, из, внутри исходящую, нанести такой дружеский гостевой визит уполномоченному. И посоветоваться. Вот я пришел просто к вам, вот просто проезжал здесь мимо, решил вас навестить. Может, у вас какие советы к нам есть, а вот я хочу, может, с вами посоветоваться об этом, об этом. То есть без повесток, мы их не приглашаем, они сами ходят к нам. И это считались лояльные. Вот этих людей можно продвигать, карьерные поприщи им создавать. Продвигать в руководство, потом дальше в президиум, в Москву, а области целые им поручать. А это люди, умеющие приходить на чашку чая к уполномоченному, без официальных приглашений. А если только по официальным приглашениям, все, это нелояльный человек. Ему больше, чем по местной церкви, доверять нельзя. Его подальше от руководства. Братья, вот так подбирались. Если это все ими подобранное, и все с ними, то все без Бога. Братья, это путь, как мы уже определились, путь подвязания незаконного, на котором подвязающийся не может быть увенчан. Братья, хотелось бы еще обратить внимание на Давида. Первая книга царств, 16 глава, 18 стих. «Я видел у Иессея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Вот тогда, когда дух злой находил на Саула, была необходимость найти человека. Нашли. И, братья, пять характеристик этого доброго воина, который ни одной войны не проиграл, вел войны Господни. Пять характеристик. Во-первых, братья, что о нем написано? Умел умеющего играть. Это был сладкий певец, братья, в народе Божьем. Человек, который оставил прекрасное поэтическое наследство, музыкальное, христианское. Книга «Псалтырь». Это был сладкий певец, братья. И, братья, музыка – это не просто звуки, это духовная война. Игра на гуслях, она изгоняла бесов, изгоняла духов. Много ли сегодня таких добрых воинов, которые умеют играть так, чтобы Дух Святой мог действовать, без элементов рок-музыки, джаз-музыки, без подражания современным этим веяниям, а так, чтобы через эту песнь и через эту музыку Дух Святой мог действовать в сердце человека? Это же музыка. Вот Давид обладал вот этой тайной, вот такой музыкальной духовной культуры, которая действовала на дух Саула. Братья, вот с этого начинается характеристика. Но дальше, смотрите. Умеющий играть человека храброго и воинственного. Братья, а вот тут проблема. Многие, которые сладкие певцы в народе Божьем и умеют хорошо играть, когда нужно стать перед Голиафом, они не способны оставить скрипку, флейту, гитару, взять прощу в руки и выступить против Голиафа. Они все продолжают играть. Они безразличны к тому, что Голиаф поносит народ Божий. Они безразличны к тому, что беззаконие, бесславится имя Божье. Они продолжают играть. Они увлечены своей игрой. Братья, Давид умел вовремя поменять скрипку на прощу, понимаете, гусли на прощу. А потом, когда снял голову с Голиафа, он опять взял гусли и проставил Бога за совершенную победу. И вот я думаю, братья, вот таких Господь ищет в нашей среде, которые умели бы вовремя, были бы готовы встать в проломе дела Божьего и оставить музыку, принести и тонкие музыкальные и поэтические чувства положить на алтарь Божий ради истины, ради того, чтобы встать в проломе. И вот такой был Евгений Никифорович в нашем братстве. Когда пришло время идти в вузы, он оставил скрипку, пошел в вузы, налесоповал эти нежные пальцы скрипача, которые не должны носить портфель тяжелее, чем 3 килограмма, потому что иначе пальцы скрипача, да, они будут не столь эластичны, взяли топор в руки и работал на лесоповале, обмораживал руки свои, рубил лес, валил деревья. Это был сладкий певец в народе Божьем. Но когда нужно было встать в проломе, он не задумывался, он отстаивал дело Божье, шел в вузы, отбыл 5-летний срок, вернулся на свободе, месяц побыл дома, еще на 3 года в вузы пошел. Братья, хотя и пальцы себе обмораживал, и думал, что уже никогда в руки скрипку не возьмет. И даже, помните, у него стихотворение есть такое «Прощай, о музыка», да? А вернее, до небесной встречи. Он эту всю музу положил на алтарь, потому что интересы, дело Божие, когда надо было выступить против Голиафа, он не мог встать в сторону, не мог отмежеваться от этого. Братья, вот это и есть характеристика славного воина Господа Иисуса Христа. Воинственный и храбрый. Братья, а дальше? следующая характеристика. Разумного в речах. Вот как только умолкают звуки музыки, у многих певцов и музыкантов отсутствует, братья, стремление к проповеди. Нет разума в речах. Нет разума. Кончается все музыкой. А когда музыка умолкает? А если там слово благодати, приправленное солью? Так, чтобы можно было и благовестие совершать дальше. От калитки к калитке идти, от дома к дому, к церкви Божией, чтобы голос был слышен. Да, Давид был сладкий певец, но он еще и в речах был разумен. Он умел находить такие слова в псалмах, которые сегодня нас достают до сердца и утешают. И когда горько, да, когда бессонные ночи, утешаешься этими словами разумных речей. Речей, подчеркнутых из повелений, из откровений, из закона Божьего, где он пребывал день и ночь. Братья, это одна из характеристик славного певца. Разумный в речах. Братья, а дальше? Видного собою. Вот первые три качества, они ему давали основание для такого характеристики. Вот первые три качества. Вы помните, когда к Соломону пришла царица Савская, она увидела что? Стройность слуг. Стройность. Братья, мир тоже смотрит на нас. И вот Давид был видный собою. Но, братья, на этом все не кончается. На этом все не кончается. Самое... Вот чем заканчивается эта характеристика, пятое качество? Господь был с ним. Братья, далеко это определение от многих музыкантов. Когда играют, сердце ублажается. Но когда смотришь на жизнь, на поведение, в быту, в жизни, в церкви, в семье, на почтение к родителям, на послушание к служителям, да, вот не видно иногда, что Господь с ним. Но это не только к музыкантам, это к нам относится, братья. Почему к музыкантам? Просто мы в привязке к первому качеству. А так вот, знаете, если человек воинственный, если он человек храбрый, но он не ищет связи с своим господином, вот этого слияния в духе, единства с Господом, да? Если не Господь с ним, если и будет воевать, то не увенчается. Братья, вот Иав, это был храбрый и воинственный человек, но Господа с ним не было, братья. Он всегда был рядом с Давидом, он никогда не посягал на первенство, на престол, на царство, но он был рядом с Давидом. Он действовал на одном пути, не одним ли путем мы ходили, не в одном ли духе действовали. Он действовал одними путями с Давидом, но никогда не был с ним одним духом. Это был человек разного духа, он не понимал дух Давида. Он понимал путь Давида, но не дух. В духе в одном с Давидом не действовал. Братья, это путь незаконного подвязания, когда не Господь с ним. Может быть, мы находимся сегодня на братстве, на пути узком. Мы говорим, путь, важен путь, узкий путь, тернистый путь, путь очищения, освящения, братья. Но если только у нас путь правильный, а Бога присутствия в нашем сердце нет, мы незаконно подвязаемся, Бог не увенчает благословением. Вы помните, как Моисей говорит сначала, если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда, а потом открой мне путь твой. Так вот эти, братья, две истины, они неразрывно друг с другом связаны. С одной стороны, Бога присутствия в сердце, а потом знание пути Божьего. Если мы только в церковных списках находимся в отделенном братстве, где у нас хорошая история, хорошее вероучение, хороший устав, нас в пеленках в это братство принесли, мы тут родились, и мы приняли крещение, не понимая важности близкого общения с Богом, братья, этот путь нас не спасет. Все правильным путем шли за Моисеем, да, за облаком и огненным столпом, да, они шли правильным путем, путь был у них один, землю обетованную, но путь их не спас, грибы прихоти в пустыне. Братья, не путь спасает, Бога присутствие. И рядом с этим тесно связанная истина – путь. Вот эти две истины, они неразрывны. Когда Бог присутствует с нами, тогда мы сразу ищем путь. Господи, открой мне путь непорочности, путь откровений Твоих, путь повелений Твоих, путь чистоты и святости. Но вот это невозможно разорвать. Вот Давид говорит, о Давиде написано, Господь был с ним. Моисей жаждал Бога присутствия. Если не пойдешь с нами, и обетованная земля не нужна, и мед будет горький, и лучше в пустыне мы останемся, но с тобой, чем в земле обетованной без тебя, братья. Это жажда близкого соединения с Господом. Все удаляющие себя от тебя гибнут, пишет Асав, а мне благо приближаться к Господу. И книга Откровения, 17 глава, говорит об этом единении законного подвязания воина со своим военачальником. 17 глава. Четырнадцатый стих. Те, которые с ним, суть званые, избранные, верные, сначала с ним. А без него, братья, ни одна война не будет одержана, ни одной победы не будет. Если небо будет закрыто для наших молитв, зачем подвязаться? Вот сначала с ним соединиться надо, а потом уже Господь поможет и верность сохранить, и быть и силы иметь, и утешать будут во время скорби. С ним я в скорби. Бог не обещает нас избавить от скорби, Он обещает в нашу скорбь прийти, когда она придет в нашу жизнь, и разделить вместе с нами эту скорбь. Расширить наши плечи, умножить наши силы. С ним я в скорби. Братья, вот так Бог приходит к нам, когда мы с ним. Вот это тоже один из принципов законного подвязания. Господь был с ним. Соединиться с Господом. Иметь такую потребность в близком общении с Господом. Братья, я бы хотел, чтобы сейчас мы склонились перед Господом в молитве, чтобы Господь оказал милость, проповедуя другим, вот самим не остаться недостойными. И на тех участках, где нас Бог поставил, меня в Москве, вас здесь в Петербурге, на севере, в Мурманске, Коряжме, вот каждому из нас быть этим добрым воином, отстаивать интересы Царства Божьего, помнить, что борьба будет еще, и она сегодня есть. Чуть подремал, чуть поспал, и пришла бедность твоя, как прохожий. То кальвинисты пришли, нанесли ущерб, то развратил какой-то молодой человек, молодежь увел с собой, то подростков увели, то лжеучение какое-то пришло, то автономную регистрацию навязывают. Брать это все от того, когда человек не подвязается, когда он не бодрствует, когда он не стоит на страже. Поспал, подремал, да что, я же не служитель. Не служи, есть братья. Да вот они раз в два года нас, наша церковь посещает, может, они... нет. Если Бог тебя там поставил, ну и что, что ты не служитель? Ты стой, ты бодрствуй, воинствуй, догоняй льва и медведя, отнимай овечки. Ты же, тебе это верено. Это народ Божий. И вот Давид воспламеняется сердцем. Ничего Божьего не отдать ни льву, ни медведю. Пусть Господь нас благословит, чтобы наш военачальник, смотря на нас, мог увенчать нас благословением, быть с нами в скорбях наших, чтобы помогал нам видеть путь Господень и, самое главное, иметь жажду близкого общения с Ним. Помолимся Господом.
Thank you.